Здравствуйте, в эфире Радио Прага, в студии Антон Каймаков. Начинаем выпуск новостей. МИД Чешской Республики призвал Израиль и Палестину вернуться за стол переговоров. Чешские католики молятся за мир на Ближнем Востоке. Чешские земледельцы получат финансовые дотации. Теперь подробнее. Министерство иностранных дел Чешской Республики выдало обращение, в котором призывает Израиль и Палестину к возвращению за стол переговоров. Тем самым МИД Чешской Республики присоединился к заявлению министра иностранных дел Испании Хосе Папике, который в качестве представителя от Европейского Союза потребовал прекращения военных действий на Ближнем Востоке и немедленного освобождения израильскими войсками оккупированных палестинских земель. Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление над волной террористических актов, которые привели к смерти десятков мирных жителей. Чехия присоединилась к обращению, призывающему, чтобы израильский премьер и председатель палестинского самоуправления немедленно приступили к выполнению резолюции Совета безопасности ООН, что открывает пространство для комплексного решения кризиса. В воскресенье католики всего мира, в том числе Чехии и Моравии, молились за мир на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря Чешской епископской конференции Даниэля Германа, значительные дипломатические усилия с точки зрения урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной принимает и Ватикан. Однозначным условием в данном направлении является категорическое неприятие терроризма. Чешские земледельцы смогут получить финансовые дотации в размере нескольких миллиардов крон в рамках программы Европейского союза «Саппорт». Об этом в воскресенье во время открытия в городе Брно выставки «Техагро» сообщил министр сельского хозяйства Ян Фенцел. Речь идет о финансировании таких проектов, как, например, улучшение контроля качества продукции, защиты прав потребителей, обновление и развитие деревень и их инфраструктур. С 15 апреля по 15 мая пройдет первый этап подачи заявлений, которые будут принимать 7 региональных учреждений. Следующий этап состоится во второй половине года. Средства, выделенные в рамках программы «Саппорт», аграрный сектор должен полностью исчерпать до конца 2003 года. Российскому дуэту «Тату» в воскресенье в Праге была вручена золотая пластинка за 11,5 тысяч проданных записей альбома «200 по встречной». В Чехию Юлия Волкова и Елена Катинова прибыли в четверг и выступили здесь с 4 концертами. Победителем открытого чемпионата Чешской Республики по борьбе с сумо стал белорус Вячеслав Пирский. Лучший из представителей чешской сборной Иржи Колбл оказался на 5 месте и в заключение о погоде. Несмотря на то, что светит солнце, в Праге прохладно, 6 градусов Цельсия, ветер северный. Вы слушали новости Радио Прага. Спасибо за внимание.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Прага. У микрофона вас приветствует Михаил Штовичка. Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск радиогазеты. Сегодня вы узнаете, как чешские партии организуют свою предвыборную кампанию. Чехия отмечает Международный день цыган.
Цыгане в нашей республике 400 или 50 лет тому назад пришли. Но до сейчас это очень интересная и индивидуальная группа.
Можно ли в Чехии распивать спиртные напитки в общественных местах? И, как обычно по понедельникам, вас ждет обзор спортивных событий недели в Чехии. В рубрике «Исторические прогулки» мы завершаем цикл об истории монашеских орденов в Чехии. Оставайтесь с нами. Первой свою предвыборную кампанию начала правящая Чешская социал-демократическая партия. Мы пригласили в нашу студию комментатора Владимира Вотапека, чтобы с ним сегодня обсудить предвыборную стратегию именно этой партии. Владимир, вы знакомы с основными пунктами программы? Чем хотят социал-демократы привлечь избирателей?
Ну, в принципе, как все другие политические партии, они хотят заманить как можно больше избирателей. Они представляют свою программу, которая обещает пенсионерам бесплатные лекарства, пособия для детей, бесплатную школу, но качественную школу. Короче, для всех что-то они там хотят найти. Мне это немножко напоминает майское шествие, знаете. Я как ПТУшник участвовал в колонии соответствующей работников городского транспорта. И когда мы приходили на место, где проходила эта манифестация, всегда нас кто-то приветствовал. Сейчас мы приветствуем женщин, потом работников городского транспорта, потом храбрых защитников Родины. И всегда для какой-то колонны было хорошее слово. Что-то похожее идет и в этой кампании. Для всех что-то хорошего.
Вы можете рассказать о лидерах этой партии? Кто они такие?
Да, это три лица. Господин Шпидла, председатель партии. Господин Гросс, министра внутренних дел, и госпожа Бускова.
А почему вдруг стала лидером Петра Бускова, которая в партии не занимает видный пост?
Я бы не сказал, что не занимает видный пост. Она же председатель пражской организации социал-демократов, что достаточно видный пост. Ну, я с вами согласен. Она не председатель партии, не председатель клуба депутатов. Но она очень умная, симпатичная женщина, которая очень высоко котируется в поддержке избирателей. Вообще, эта троица построена, мне так кажется, по совету имиджмейкеров. Там солидный, уже взрослый человек, председатель партии, господин Шпидла, и двое молодых, господин Гросс и госпожа Бускова. И было бы очень странным, если бы хоть один человек из этих троих не была женщина.
В понедельник во второй половине дня в Праге состоялось необычное мероприятие. Цыгане бросали во Волтаву цветы, чтобы напомнить всем о нелегкой судьбе своего народа, вечного скитальца, не имеющего родины как таковой.
Цыгане в нашей республике 400 или 50 лет тому назад пришли, но до сейчас это очень индивидуальная группа людей, которые живут своим стилем жизни, своими идеями, своим циклом.
Это был заместитель декана философского факультета в Праге, доцент Ярослав Котя. Именно для того, чтобы еще раз обратить внимание чешской общественности на проблемы цыганского меньшинства, в рамках Международного дня цыган в Праге состоялся семинар, который организовало гражданское объединение «Атинганой». Подробнее о семинаре нам рассказала Ивета Кеннеты, председатель объединения.
Tak od tohoto semináře se očekává otevření diskuze na téma.
Na náš seminár my přizvali samých cigán, pracujících v samých různých oblastech, aby oni podělili s námi svým mněním po tomu vopросу. My nadějíme, že v diskusi přijmou účastí i ostatní hosti. Пока действительно речь идет только об открытии дискуссии по вопросам цыганского самосознания. Очень важно знать, каково мнение людей о данной проблеме и как ее воспринимают сами цыгане.
Интересно заметить, что само название организации «Атинганой» иногда произносят «Ацинганой», что является более правильным, так как это название происходит от греческого слова «Ацингани». Так называлась еретическая секта в Древней Византии, и довольно распространено мнение, что слово «цыган» как раз происходит от названия этой секты. Организация «Ацинганей» была основана 3 года тому назад цыганским депутатом Моникой Михаличковой-Хораковой и объединяет цыганских и не только цыганских студентов средних, специальных и высших школ, также и некоторых выпускников, которые пытаются отстранить барьеры, искусственно отделяющие в чешском обществе цыган и нецыган. Сколько раз на улице вы встретились с шатающимся человеком, бормочущим непонятные слова, у которого в руке пустая бутылка из-под вина или водки? Наверняка не раз. В США для того, чтобы предотвратить неприятные встречи с пьяницами и чтобы не давать детям плохого примера, в общественных местах запрещено употреблять спиртные напитки. Подобную меру приняли и в городе Младá Boleslav в центральной Чехии. С подробностями Марина Фельдлова.
Посидеть под лучами весеннего солнца с бутылкой пива или другого алкогольного напитка в городе Младá Boleslav можно только в собственном саду или в открытом уличном ресторане. В Младой Болеславе уже 2-й год действует городское постановление, согласно которому запрещено употреблять спиртные напитки в общественных местах. По словам ведущего отделом городской администрации Станислава Гроспича, постановление зарекомендовало себя. Места, где граждане часто жаловались на неприличное поведение пьяниц, стали намного спокойнее. Слова Груспича подтверждает и опыт начальника городской полиции и самих полицейских. Соблюдение постановления они контролируют в рамках своей службы, так как хорошо знают места, где пьяницы присутствуют чаще всего. В случае, если пьющий человек ведет себя прилично и не оказывает сопротивления, никакого штрафа от него не требуют. Достаточно словесного предупреждения. Более строгие меры принимаются в тех случаях, когда человек, несмотря на все предупреждения, повторно нарушает порядок. Это, конечно, предусмотрено законом, согласно которому каждое нарушение этого рода соответственным образом наказывается. Но выгода постановления, принятого в Младой Болеславе, заключается в том, что оно действует как профилактика. Подобное постановление было принято и в некоторых других городах Чехии, например, Хорунине и Острове. Но в последнем из них оно было отменено через год по причине разногласий между городской и областной администрациями. Из этого вытекает, что в Чехии подобные меры являются исключительными и непопулярными. Хотя в некоторых городах их приветствовали бы многие граждане, в том числе мамы и папы подростков.
С обзором спортивных новостей вас, как в каждый понедельник, познакомит Степан Черноушек.
Чешские теннисисты проиграли сборной Франции в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Матчи состоялись во французском городе По, и борьба за выход в полуфинал являлась очень драматичной. В пятницу в первом матче француз Себастьян Гросжан обыграл чеха Богдана Ульграха в 5 сетах 3-2, но в следующем поединке Ежи Новак сравнял счет, преодолев Николя Эскут в 4 сетах. В парной игре оказались сильнее хозяева, но опять же Ежи Новак победил и в 4-сетовой битве с Себастьяном Гросжаном, сравняв таким образом общий счет на 2-2. В решающем пятом матче французский теннисист Фабрис Санторо в тяжелейшем пятисетовом поединке нанес поражение Богдану Ульграху. Француз победил в первых 2 сетах, но чешский теннисист показал боевой дух, и ему удалось сравнять счет. Однако в последнем сете француз играл смело и рискованно, и не зря. Захватывающий поединок наконец закончился в его пользу. 7-6, 7-5, 3-6, 4-6 и 6-3. В итоге действующие обладатели трофея французы одолели Чехию с общим счетом 3-2. Первых медалей в истории добились чешские спортсмены в Москве на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Илона Главачкова в четверг финишировала второй на дистанции 100 метров на спине. Ее результат 59,13 секунды. Чешскую пловчиху и европейскую рекордсменку на этой дистанции опередила только американка Хейли Коп на 0,06 секунды. Вторую серебряную медаль для Чехии сенсационно завоевал в пятницу Квятослав Свобода на дистанции 400 метров вольным стилем. Его время составило 3 минуты 41,97 секунды. И чешский пловец таким образом улучшил национальный рекорд на 3,22 секунды. В субботу состоялся первый финальный матч плей-офф чешской хоккейной экстралиги. Хотя фаворитами финала считаются хоккеисты Спарты, победителем первой встречи стала команда Витковице, играющая на этот раз даже в гостях у пражского клуба. Еще в конце второго периода был счет 2-0 в пользу Спарты, но на 40-й минуте игроки Витковицы сравняли счет и в половине третьего периода забросил победоносную шайбу в ворота пражского клуба Лукаш Хмелиш. Для молодого защитника это был вообще первый гол в лиге. В итоге хоккеисты Витковицы одержали победу со счетом 3-2. Чтобы стать чемпионом лиги, команда должна победить в финальной серии 3 раза.
Нелегальная работа в Чехии. Такова тема нашей специальной передачи, которую вы можете услышать в субботу 13 апреля на волнах Радио Прага. На эту тему мы будем беседовать с режиссером Миколом Гейко, который лично встретился с несколькими нелегалами из бывшего Советского Союза и познакомился с их судьбами. Вы узнаете об опыте одной россиянки, которая нелегально работает в Праге.
В основном на стройках работает вообще без документов, вообще нелегалы. У нас был такой случай, что у одной нашей сотрудницы мужа по дороге на работу забрала полиция. У мужа, на счастье, не было документа, паспорта, который был уже просрочен, визы не было, он где-то здесь уже нелегально жил более года. Его забрали в тюрьму. И сидел он 2 недели, жена вообще ничего о нем не знала, где и что и он. Но эта женщина нашла силы, деньги у них были. И она здесь наняла адвоката, и он за 18 тысяч этому мужу сделал азил. То есть как бы он стал беженцем. Но дело в том, что самое страшное, если ты получаешь статус беженца, ты не можешь возвратиться на родину в течение 2 лет. А сейчас говорят, на Украине вообще такой закон, что эти беженские все дела проверяются милицией и заводятся на них уголовные дела.
Вы также познакомитесь с мнением официальных инстанций Чехии по отношению к проблематике нелегальных рабочих в Чешской Республике и с точки зрения социолога. Если эта тема вам интересна, слушайте Радио Прага в субботу, 13 апреля.
Последняя передача цикла об истории монашеских орденов в Чехии, подготовленного Моникой Чевеловой, посвящена женским монашеским орденам.
В студии Моника Чевелова, в эфире рубрика «Исторической прогулкой». Сегодняшняя передача посвящена женским монашеским орденам и конгрегациям. Придя в больницу под Пекшином в центре Праги, вы помимо врачей в белых плащах встретите приветливых, ни в чем не отказывающих сестер в монашеских одеяниях. Это сестры милосердия святого Карла Боромейского. Боромейки являются третьей старшей конгрегацией. Мы спросили у отца Доминика из францисканского ордена, какая разница между орденом и конгрегацией?
Я не специалист по этому вопросу, но попытаюсь это объяснить. Орденом называются древние монашеские объединения, как, например, бенедиктинцы, василиане, августинцы, и еще те нищенствующие ордены, которые возникли в XIII веке, как францисканцы, доминиканцы и кармелиты. Те монашеские объединения, которые возникли позже, называются конгрегациями. Я думаю, что это только историческое распределение. По церковному праву, по новому кодексу, который начал действовать в 1981 году, различаются четыре разновидности монашеских объединений. Основными являются две группы. Одна из них – общество, посвященное жизни. Это монашеская жизнь, в которой человек полностью и навсегда отдается Богу. Вторая группа – это общество апостольской жизни. Здесь не даются вечные обеты, а обещания, которые постоянно возобновляются.
Конгрегация Боромеек была основана в 1652 году Рихардом Шаванелем в Нанси во Франции. Их покровитель – святой Карл Боромейский, именем которого была названа конгрегация. С XVIII века она постепенно распространялась в Италию, Германию, Голландию и Австрию. Начало конгрегации в чешских землях связано со вступлением четырех девочек из чешских будеевиц в новицят в Нанси, откуда они в 1837 году вернулись в качестве первых сестер милосердия святого Карла Боромейского в Прагу. Благодаря поддержке Франтишка Лобковица и его жены Хелены основали в 1843 году монастырь с костелем святого Карла Боромейского и больницу под Пекшином. Основной миссией конгрегации была благотворительная работа и работа в больницах. «Будьте внимательны сердцем широким и полным мечты». Это слова из пролога к уставу Урсулинок. Орден основала в Северной Италии в 1535 году святая Ангела Меричи, изначально как монашеское общество. Правила общества утвердил брестийский епископ в 1536 году. В 1612 году папа Павел V дал обществу статус ордена с уставом святого Августина и присоединил четвертый обет, посредством которого монашки обязывались воспитывать женскую молодежь. Нас заинтересовало, почему урсулинки не носят имя своей основоположницы, поэтому мы отправились в монастырь и спросили у сестры Веры.
Naše zakladatelka svatá Anděla Merici v 16. století udělala tak šikovně, že nechtěla být jmenována a tak dala své společnosti.
Naša основоположница, святая Ангела Меричи, поступила так умно. Она не хотела быть упоминаемой и так назвала общество, которое она основала, Урсулинки, и посвятила весь орден святой Урсуле. Основной причиной является то, что она хотела остаться на заднем плане.
Изначально миссией общества святой Урсулы было возобновление христианской жизни в семьях и помощь при воспитании девочек и уходе за больными. Сестра Вера нам об этом сказала.
Наша закладателька жила в такой době, где был великий упадок сообщества, и она себе представляла.
Наша основоположница жила в то время, когда общество переживало упадок, и у нее появилась мысль, что общество можно возродить посредством семьи и матери. Она оставляла своих сестер в семьях, и таким образом она надеялась подействовать на возобновление общества. Однако скоро после возникновения святой Карл Боромейский собрал урсулинок, выделил им монастырь и дал здание. С тех пор мы занимаемся образованием в школах, воспитанием и катехизисом.
В 1655 году урсулинки пришли в Чехию.
Bylo to 1655 в Литву, в Льеж, с кластера сестер Воршелек.
Это было в 1655 году. Из монастыря сестер Урсулинок в Лихтихе уезжают в сопровождении графа и графини Ламбуа семь сестер в Прагу, чтобы основать здесь монастырь. Почему их сопровождают именно супруги Ламбуа? Их старшая дочь Анна Катерина была воспитана в монастыре сестер Урсулинок в Кельне в Германии. Графиня заметила ее образование и поведение и решила привести орден Урсулинок в Прагу. В ноябре 1655 года сестры прибыли в Прагу. На Малой Стране они временно получили дом, где могли сразу начать работать. На следующий день они открыли первый класс и начали свою воспитательную деятельность.
Сегодня в церковной школе сестер Урсулинок 19 классов. Школа отличается программой с углубленным изучением языков и христианским воспитанием. Ученики разного вероисповедания. Однако не всегда была ситуация школы такой благополучной.
Během založení у нас были шиды немецкие. С прамену исторических
седов. Изначально классы были немецкими. Настоятельница Альфонса Капланова добилась открытия чешских школ и введение чешского языка в орден и добилась разрешения, чтобы три сестры могли учиться в университете и получить таким образом соответствующую квалификацию. Она также повлияла на то, чтобы был открыт первый чешский женский лицей. Однако в течение Первой мировой войны институт по финансовым причинам, а также из-за недостатка профессоров, был закрыт. В гитлеровское время школы были также закрыты. Эта ситуация повторилась еще во время тоталитарного режима в 1950 году. Всех монашек выселили в пограничную область, где мы работали на заводах и на полях. Только после 1968 года мы могли заниматься душевнобольными и инвалидами в приютах. После революции в 1989 году сестры вернулись в Прагу, получили обратно монастырь и школу.
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна. Клариски следуют Христу, придерживаются евангельской жизни в нищете, живут в затворничестве и посвящают свою жизнь молитве в уединении. Такой строгий устав у ордена кларисок. Орден основал в качестве второго ордена меньших братьев святой Франциск Ассизский в 1212 году по инициативе святой Клары, которая стала в 1215 году настоятельницей первого монастыря кларисок у святого Дамиана в Ассизи. После канонизации святой Клары орден принял ее имя. Устав, составленный святой Кларой, был утвержден папой Иннокентием IV в 1253 году. Вместе с монастырями миноритов орден быстро распространялся по всей Западной Европе. Самый старший монастырь Кларисок в чешских землях основала королевская дочь Анишка Премисловна в 1231 году в Праге на Франтишке. В 1234 году Анишка дала обеты и стала его первой игуменией. Другие монастыри Кларисок и миноритов были основаны в Хебе, в чешском Крумлове, в Олобоуце, в Знойму и других городах. Практически все они перестали существовать в 1782 году. Первые попытки вернуться предпринимал орден Кларисок только в 20 веке. Сегодняшняя рубрика была последней в рамках цикла о монашеских орденах. Из студии с вами прощается Моника Чевелова. До следующих встреч в эфире.
Наша передача закончилась. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit, und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und